Приветствую каждого из вас, дорогая община, сестры, братья. Действительно давно здесь не стоял, поэтому слегка почему-то волнуюсь. Но так, отступление от основной мысли. Перед началом размышления хотел спросить вас. Как вы думаете, на ваш взгляд, а в чем больше всего нуждается церковь, и мы, в частности, по отдельности? Дух Святой. А в чем он проявляется? В всех дарах Духа. Хорошо. В плодах Духа. А как вы считаете, а в дарах Духа есть любовь? Бог появляется в даре Духа. Одна из характеристик, да. Угу. Ведь, а у нас, нам хватает любви в церкви? Хватает ли нам этого дара сполна, как в чаше, наполненной водой? Или все-таки есть в чем-то ненаполненность определенная? На какое-то вдохновение об этой проповеди послужило для меня недавно размышления, которые были у нас в Закском университете, на парах и на малых группах. Мы разбирали темы касательно служения людям, как это правильно сделать, что нам необходимо, в чем у нас есть недостатки, в какие-то принципы, которые, может, мы проповедуем, но не соблюдаем. И мы это разбирали на этой неделе. Была сказана одна интересная мысль, которую я для себя подчеркнул и видел, что это, она была сказана не просто так, для меня лично. О том, что без любви каждому из нас, во мне, в группе людей, в церкви как таковой, потому что церковь является, а группа людей как собралась, все наши определенные дары и усилия, они не то чтобы бессмысленны, но они теряет свою первоначальную ценность. Что вы об этом думаете?
Если я не имею, да, языков, пророчества, любви не имею, то
я не извиняюсь. Кимбал, вы чаще. Я как для себя начал размышлять об этом, понимаю, что действительно у нас есть эта проблема, и проблема выражена в том, что то, что любви по отношению к людям извне, моментами у нас не хватает любви по отношению к друг другу. Даже не то, что моментами очень, наверное, часто не хватает любви по отношению друг к другу. Но из-за чего? В чем же проблема? Ведь мы же все, как верующие, понимаем, что как любовь – это необходимая черта, и мы все приходим сюда и стремимся к любви. Но что же у нас не получается? Я как-то нашел такую аналогию, что иногда мы относимся к людям как к какому-то вещи, к предмету, как к определенной функции, которая должна быть исполнена. Не в уничтожительном смысле, а скорее как в факте. Есть человек, и мы хотим ему что-то сделать. Для меня, для окружающих. И, к сожалению, даже по себе, ты иногда начинаешь смотреть на людей, когда ты уставший, у тебя много загруженности, или есть какие-то ожидания от тебя, ты начинаешь строить ожидания от других, и ты относишься к людям уже не как к человеку непосредственно, а как скорее к определенному объекту, имеющему возможности, имеющему определенные обязанности, и если эта функция не выполняется что-либо, у нас появляется претензия. Претензия, непонимание, какое-либо раздражение. Как если сломается телефон, или же если выйдет из палки ноутбук. Месяц назад, ты получил, что случайно телефон моей жены упал в воду, и он начал барахлить. И помнишь, когда ты смотришь на телефон, думаешь, вот это хороший телефон, вот все идет хорошо. Вот начал барахлить, начал экраном мигать, что еще случилось. Потом через неделю мы его смогли починить, восстановить, но это вкус как был, что вот что-то не то, функция не исполняется. И уже как будто сама ценность, хотя вроде он тебе служил хорошо, три года прослужил, она как будто почти что обесценилась. Но, к сожалению, у нас такое же иногда бывает и с людьми. Когда человек, который что бы ни сделал для нас, который, может быть, не так поступил, не то выполнил, что от него требовалось, и то, что мы ожидали, как-то резко теряет свою ценность. Как-то мы начинаем менее уважительно, менее терпеливо, с большим каким-то внутренним требованием относиться к человеку, хотя вроде бы до этого мы могли быть вежливыми, добры и снисходительны. Такая проблема есть, о ней можно рассуждать, но в чем будет смысл обсуждения, если мы не найдем решения? А какое решение может быть у нас, как у христиан, тех, кто живет по принципам Священного Писания, по принципам Бога? Безусловно, они будут ориентированы на самой Библии. И я бы хотел пригласить вас вместе со мной открыть Матфея, 22 главу, будем изучать отрывок с 34 по 40 стих. Матфея, 22, 34, 40. Фарисеи, услышав, что он привел Саддукеев в молчание, собрались вместе. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Этот отрывок нам говорит о том, если взять в полный контекст, что Иисус, который находился в общении с иудеями, поведая и рассказывая им истину, к нему приходили фарисеи и пытались всяческими образами, каверзными вопросами вывести его на якобы чистую воду, чтобы впоследствии взять и привести на суд. Но раз за разом Иисус находил тот ответ, которого не ожидали фарисеям, который был истинен и глубок по своей сути, чего они не могли найти ничего против, что сказать. И тоже это был одним из эпизодов, когда, читали, фарисей пытался искусить Христа, задав ему, на первый взгляд, такой каверзный и сложный вопрос. И на самом деле в церкви мы неоднократно поднимаем темы, а что же самое важное, что же самое необходимое для нас, чтобы проявить какую-то святость, чтобы найти эту золотую середину. И мнения же бывают разные. У одних это может быть евангелизм, который будет вовне с людьми проводить, а у кого-то это будет сугубо здоровый образ жизни, связанный с питанием. У кого-то могут быть это другие взгляды, и каждый будет браться свои определенные идеи, проявляя и объясняя, почему она более права, чем остальное. Но Христос, он здесь акцентирует внимание на вроде бы, с одной стороны, простом, но, с другой стороны, очень важном, на самом деле, сложном законе, заповеди, которая является основой для всего. И как нам эти заповеди, как нам его слова помогут в разрешении проблемы, что не хватает нам любви как в церкви, так и любви, чтобы люди извне, люди, которые не знают Бога, которые не посещают церковь, захотели, вожелали прийти сюда. Или это надо углубиться в эти две заповеди. Начнем мы с первой, с наибольшей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Что здесь перечисляется? Бог здесь перечисляет черты, которые является частью каждого из нас, если их совместить одной целостностью. И сердце, и душа, и разум, как по-другому, это можно перечислить как какие-то эмоциональные переживания, наши умственные мысли, наше тело как таковое. Бог призывает каждого из нас возлюбить Его всей полнотой, как по-другому. Абсолютно всеми, чем-то одним, чем-то конкретным, как это бывало иногда в размышлениях церкви, что поймать Бога более мифически, более чувственно, у кого-то было сугубо через разум, у кого-то через практику, и каждый пытался тоже как-то сузить понимание, как-то упростить на своем взгляде, как надо так или иначе понимать Бога. Бог говорит о всей полноте, абсолютно полной полноте по отношению к любви к Нему. Но как нам любить Бога и как нам к этому стремиться? Самое первое, что надо сказать, и самое на самом деле важно, это то, что на самом деле любовь к Богу, она произойдет не по нашей инициативе. Ну, как это? Вроде бы любые изменения, любые желания, любые какие-либо процессы, они же происходят так или иначе по какому-то нашему выбору. Наш выбор заключается в том, чтобы открыться Богу. Потому что если так задуматься, и можно углубиться в Писании, и найти в этом подтверждение, что Бог, Он является инициатором, и то, чтобы и спасти нас, и полюбить нас, и помочь нам, и вывести нас от всякого зла. И на самом деле мы довольно редко, может быть, сами, что даже хотим, говорить о том, чтобы стремиться к этому самому, если бы не было протянутой руки взаимно, чтобы дойти до Бога. Но от нас зависит выбор, а готовы ли мы открывать себя, открывать свой разум, свое сердце, свое сознание к тому, чтобы Бог входил в нас, с нами беседовал и изменял нас. И лучше всего мы это можем сделать, в первую очередь, в молитве. Как бы это, может быть, не звучало банально и просто, но на самом деле это есть большое-большое переживание, потому что есть некоторые исследования, проведенные и внутри России, и за, когда видна тенденция, что люди, в частности мы, как адвентисты, не хочу соврать, то ли на 18, то ли на 19% меньше начали молиться. Есть тенденция на снижение в молитве. Есть тенденция меньше изучения познания Писания. И вот, на первый взгляд, банально и вот как обычная вещь для верующего, она постепенно и постепенно отходит от нашей жизни. Где-то это связано из-за большого темпа суеты, дел, забот, где-то из-за каких-то переживаний, где-то из-за переизбытка информации, что ты вот уже понимаешь, как и то работает, уже нет, может быть, такой первой необходимости, чтобы вопрошать, узнавать. Но без молитвы, без вопрошения к тому, чтобы Бог открывал нам себя, показывал нам свою любовь и, самое главное, наставлял нас в любви, мы не сможем ни полюбить Бога, ни в дальнейшем проявлять любовь к остальным. Ибо Бог является, как мы изучали это и в субботней школе, источником любви. Мы в какой-то мере имеем любовь, но она не совсем положительная, если можно так сказать. Она связана сугубо с нашей безопасностью, с нашим благом, она эгоистична. Да, можно любить, но только себя, и если будут какие-то переживания, какие-то страхи, мы можем оставить все, что угодно, даже самого близкого, родного человека, либо помочь спасти себя. Любовь же Божья, она направлена в первую очередь к тому, чтобы помочь остальным, открыть их, проявить им заботу. Ну а как же нам возлюбить ближнего своего, как самого себя? Как нам достичь этого понимания? Обращаемся к пункту первому. И на самом деле ведь не получится любить человека в первую очередь без любви к Богу. Иногда бывает такое искушение, бывают мысли, даже у меня было, когда да, вроде моих сил хватит, вроде у меня есть терпение, понимание, смогу проявить заботу к человеку, полюбить его. Но если это она и есть, то она будет на очень-очень короткий срок. Лишь потому, что Божья милость даровала каждому из нас частичку своей любви, мы можем проявить ее. Но без подпитки и без обращения к Богу мы очень быстро стираем ее. Мы будем уставать, мы будем злиться, мы не захотим общаться с человеком, А хуже всего мы поставим какие-либо рамки, ярлыки, чеку, и если он не будет соблюдать то-то и то-то, то наша, на первый взгляд, абсолютно чистая любовь будет становиться условной. Но как нам все-таки полюбить? Божья любовь, в первую очередь, она направлена к тому, чтобы мы ощутили принятие Бога через свою собственную ценность. Бог показывает, что мы ценны, и Он принимает нас, каким мы есть. Но в этом тоже может быть определенная западня. А в чем же? Бывает такое, что мы иногда слышим, иногда проявляем в себе, что Бог может полюбить всех нас полностью, абсолютно. И с моими достоинствами, ну и с моими достатками. И поэтому я буду принимать себя таким, ну и, возможно, я пытаюсь принять такого же человека около меня с его достоинствами и недостатками. И вот, с одной стороны, это и хорошо, но есть опасность в том, что мы, думая о том, что любовь Божия полностью принимает нас таковых, мы можем не меняться, мы можем не стремиться к тому, чтобы цениться лучше. И Бог неоднократно и в Писании отображает то, что Он не возлюбил грех, Он не возлюбил зло. Он ценит нас как личности, нас как сущность, которая обладает благими чертами благодаря тому, что она и создана по образу Божьему, то, что мы имеем начертание Божьей своей жизни. Бог наставляет нас и ценит эту черту, ценит нас как личность каждого из нас, придя на эту землю. И если мы сможем это осознать в общении с Богом, в общении с Ним, через молитву, через изучение Слова Божьего, мы начнем ценить именно себя как человека. Ведь бывает такое, что когда мы совершаем неправильные поступки, или мы о чем-то думаем неправильно, мы же себя останавливаем. Мы говорим, что ну, ты молодец, вот, все в порядке, нормально, идем дальше. Мы иногда мы себя виним, мы понимаем, что мы не сделали хорошо, мы не потворствуем своим благим, негативным намерениям, а даже если потворствуем, мы понимаем, что это не есть хорошо, и мы размышляем о себе, мы пытаемся измениться. Но мы от этого не перестаем ценить себя и обесценивать полностью. Мы проявляем где-то и жалость, где-то внимание, где-то сочувствие, где-то и понимание. Мы в первую очередь понимаем, что это я, есть причины, есть слабости. А что нам мешает также относиться к другому человеку? Ценить не внешнюю оболочку, не его поступки, его действия и бездействия по отношению к нам или к кому-либо еще, а ценить его внутреннюю сторону. Ведь и сам Бог в своем Писании, открывая свой характер, открывает не себя, внешнюю оболочку, как он выглядит, как он вот, ходит, как он именно что-либо сделал конкретно, одно какое-то действие. Он показывает весь суть своего характера, он показывает намерения и причины, он показывает, кем он есть и по какому основанию он живет, наставляя каждого из нас жить по этому же основанию. И мы можем ценить человека и любить его за то, какой он есть, понимая его, проявляя к нему заботу и понимание. Безусловно, мы не будем одобрять, и Бог не призывает нас одобрять его негативные черты, как и Бог не призывает это делать в нас. Мы можем проявлять любовь и быть братолюбимы человеку, даже когда мы не будем с ним общаться из-за его поступков, когда он будет проводить исправительную работу. Мы будем проявлять к нему заботу, будем проявлять к нему нелость и сострадание. Ибо в этом может проявиться вторая заповедь «возлюбить ближнего твоего, как самого себя». Ибо если ты не поймешь в себе ценность, ты не сможешь понять ценность в другом человеке. А понять ценность в себе можно только через понимание, как Бог ценит каждого из нас. Ну хорошо, общие принципы мы как-то поняли, разузнали. Мы такие существа, что нам необходимо, и это правильно, понять структуру, критерии, а в чем же мы можем проявить это, а как именно проявляется любовь в нашей жизни, а как именно проявляется любовь Божья по отношению к нам. Мне понравилось, когда я это читал в спутней школе, вопрос, может быть, кто-то помнит, кто читал в спутней школу, связанный с 1 Коринфянам 13 главой, 4 по 8 стих. Если будет возможность, можете тоже открыть со мной. 1 Коринфянам 13 глава, 4 по 8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упраздняться». Если поставить вместо слова «любовь» Бога, сможем ли мы найти всю эту полноту характера? Лично для себя я нашел. Мне понравилась вторая часть вопроса. А если мы поставим свое имя вместо любви, насколько мы приближены к этим чертам? И возможно ли для нас проявлять это в нашей жизни? На самом деле, возможно. Ибо если бы это не было бы возможно, это не было бы описано, потому что Бог не требует от нас того, что мы совершить не сможем. Мы сможем, мы можем, когда искренне любим человека, думаю, у каждого из вас были такие эпизоды в жизни, и проявлять терпение человеку, да, когда обычно люди бы уже отвернулись, оставили. Во время любви мы не пытаемся гордиться, бесчинствовать, мы, наоборот, проявляем заботу, внимание, открываемся человеку и позволяем ему открыться. Мы верим тем, с кем мы общаемся, не пытаемся что-то провернуть, засомневаться, как-то вывести на чистую воду. Нет, мы проявляем веру, мы открыты к этому человеку. И, на мой взгляд, если мы будем сверять себя с плодами Духа, если будем анализировать и просить Господа позволить нам приблизиться характером к этим чертам, чтобы не проявить один раз, поставить себе галочку, но жить по этим принципам, проявлять их в жизни, Бог откроет нам себя. Он откроет нам себя, мы сможем полюбить Его, если мы сможем искренне полюбить эти черты характера любви. А на мой взгляд, они очень-очень притягательны, положительны. И через любовь Христа мы сможем постепенно, понемногу, но стремиться к этим чертам характера и обретать действительно искреннюю любовь и радость. Перед решением хотел бы вспомнить, может быть, наверное, вы слышали историю, я рассказывала жена на педагогике, про одного преподавателя и сироту. В Советском Союзе где-то в 20-е годы открывались школы для сирот после гражданской войны, и приходило много детей, которые, ну, не всем были из благополучных мест, семей, кто-то были оставленными. И снова у детей, которых оставили, которых считали и во власти негодными людьми, которые были либо за царскую власть, либо за интеллигенцию, или люди, которые пережили войну и тяготы и понимают, что жизнь она более жестока, они в целом сами себе, ну, такие, опять говорят, грубы, не социальные, и для обычного общества эти люди уже, ну, потеряны. Что с них взять? Будущие бандиты и тому подобное. Но один преподаватель все-таки приехал в это учреждение, он общался с детьми, помогал им. А там был один мальчик, кто был, помимо того, что заводила, он был лидером, и он был самым отпетым негодяем среди этой группы. С ним было сложнее всего. Он уже вывел 4 преподавателей до этого. И его собирались из-за какого-то из преступлений уже даже привести на расстрел. Настолько он уже распоясничался. Но этот преподаватель, он перед тем, как мальчика собирались забирать, посмотрел на него и попросил у тех, кто собрался его забрать, дать срок, против полгода, чтобы он мог общаться с этим мальчиком. Его оставили. И он начал проявлять внимание, он начал интересоваться этим человеком. Он начал заботиться о нем, он был к нему терпелив. Он не ругал его за каждый его поступок, но он находил возможность за то, чтобы похвалить его, за то, чтобы дать ему почувствовать себя радостным. И в один из эпизодов, когда надо было преподавателю купить определенную вещь, он позвал эту мальчика и сказал: держи эту сумму денег, пойди купи. Вы точно уверены, что вы готовы дать мне деньги? Я же и воровал, я же могу и купить что-то свое. Я же... Вы точно уверены? Да, я верю тебе. Я тебе доверяю. Мальчик отказывался. Он пытался найти все отговорки. Учитель сказал, что ему верит, доверяет. И он верит в то, что он сможет купить все необходимое, принести ровно ту задачу, которая будет необходима. И впоследствии этот юноша, этот мальчишка, который потом стал тоже педагогом, рассказывал, как именно этот момент произвел в нем изменения. Он почувствовал, что преподаватель не просто уважает его, он его любит как-то по-особенному, как отец к сыну. Впоследствии он начал помогать своему преподавателю, он начал чувствовать любовь, преподаватель был женат, и он постепенно входил в их семью, помогал где-то им, развивался. И впоследствии этот мужчина уже рассказывал, что именно за ощущение того, что к нему относились не как какой-то сломанной вещи, но как к личности, которая хоть и имеет свои недостатки, но которая принимает за то, что он есть, его не одобряли все его плохие поступки, его не одобряли за его неправильные действия, но его ценили. Ему доверяли, и они верили, что он мог стать лучше. Это история про Макаренко и Колобалина, если вы знаете. Великие преподаватели, которые в свое время смогли помочь многим сиротам через свою любовь, самоотверженную любовь, через веру в них, обрести место в жизни, а не быть потерянными, быть какими-то людьми, которые потом попали в концлагеря, или умерли от того, что им были нужны. Они проявляли к ним заботу и любовь. К тем, которые для общества казались уже потерянными, никчёмными, сломанными, испорченными людьми. На мой взгляд, это для меня запомнилась эта история. Пример того, как наша любовь к людям, даже, может быть, к самым необычным, к самым, может быть, так странным, необычным, может изменить людей. И именно любовь, она привлекает и нас приходить сюда, и окружающих людей приходить в церковь, узнать Бога, потому что каждый из нас нуждается в любви. Потому что мир наш, к сожалению, окружен заботами, суетой, и каждый из нас требуется, чтобы мы выполнили то или иное действие, но очень мало тех, которые интересуются искренне нами как личностями. Хотели бы ли вы обрести любовь? Научиться звать Господу, принимать его любовь и впоследствии проецировать ее на окружающих людей. Быть людьми любящими, а не требовательными. Быть людьми, которые ценят любовь в других людях, а не те, которые будут ценить только лишь его функцию. По себе понимаю, что мне есть куда расти. Я искренне сам хочу всем сердцем быть любящим человеком и ценить человека за его личность. Если вы также хотите быть людьми любящими, призываю вас к молитве. Отец Небесный, Отче, мы стоим пред Тобою в молитве, в прошении о том, чтобы Ты помог нам иметь желание, иметь стремление и иметь возможность открыть свое сердце, свой разум, все свое естество к тому, чтобы ты мог наставлять нас к принятию, к познанию твоего характера, который есть характер любви, в том, чтобы проявлять любовь к нашим окружающим людям, ибо ты знаешь, что по своей природе мы люди эгоистичны, мы очень часто оцениваем людей по их возможностям, по их способностям, по их пользе, а если что-то не соответствует нашим ожиданиям, примерам, мы разочаровываемся, злимся, даже наши братья и сестры можем проявлять где-то и жестокость, и непринятие. Просим, Господи, помоги нам, каждому, приблизиться к твоему характеру, прошать о любви и, проявляя ее, иметь целостность все вместе, иметь радость на сердце, иметь взаимопонимание, заботу и поддержку, и имея любовь в каждом из нас, имея любовь среди братьев и сестер, мы могли олицетворять миру твою любовь, быть примером того, что очень и очень необходимо в мире, ибо не хватает любви, не хватает глубокого принятия человека, принятия того, что его жизнь сама по себе, она цена. Он ценит глаза Господа, и Господь любит его и отдал жизнь свою, чтобы каждый из нас мог, приняв любовь Христа, быть с Ним. Помоги нам, Господи, проявлять любовь Твою и в этом быть свидетелями Тебя в нашем окружающем мире и среди братьев и сестер. Молитва наша во имя Иисуса Христа, того, кто отдал Себя ради нас. Аминь.